Баруха та Адонай, Элохейну Мелех Алам. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, даровавший нам это время и давший нам дожить до этого времени. Мы благодарны тебе, что ты дал нам возможность сегодня подключиться. Мы благодарны тебе за интернет-соединение. Мы благодарны тебе, Боже, за то, что ты дал, вложил наше желание изучать Слово Твое и стремиться к тебе, вложил жажду искать лица Твоего, стремиться к Твоей совершенной любви и понимать ее, и совершать это удивительное действие, движение Духа, движение тела по направлению к Тебе. Окунуться, войти в Твое совершенство, потому что Твое совершенство не имеет границ. Но мы, тем не менее, стремимся к этому, и мы благодарны Тебе за то, что Ты это желание дал нам. И дал нам эту возможность через интернет общаться, служить друг другу, молиться вместе и изучать Слово Твое. За все Тебе честь, слава великая и осана. Амин. Итак. И говорил Господь Моше так. Говори сынам Израилевым так. А обратили внимание, что здесь стоит фраза такая, если женщина зачнет, да, а обращается к сынам Израиля. И вот, естественно, встречный вопрос. Как вы думаете, почему Моше говорит, Господь говорит Моше и Аарону, и говорит, чтобы они обратились к сынам Израилевым, чтобы они сообщили законы о чистоте и нечистоте женской, и как с ней бороться. Может быть, надо было сразу бы поговорить и передать женщинам, почему сынам Израиля. Даже не знаю, кого спросить. А вот у нас кто недавно тут родил? А вот и Люда как раз у нас недавно и родила. Молчит, как урод воды набрала.
Иосиф, вас очень плохо слышно.
Правда? А я смотрю... Очень. Да? А я смотрю...
Да, там хрип какой-то странный. Да, плохо слышно. Рыпение какое-то, и вообще не разберешь. Это просто то, что читаем Библию, поэтому как бы...
Ага. А так вы вообще понять ничего не можете, что я говорю, да?
Ну вот сейчас, говорит, очень хорошо было слышно.
Сейчас неплохо. Но... А так, получается, мы просто Библию читаем за вами, и поэтому как бы догадываемся, о чем вы говорите.
Ой, так не пойдет, вы что. Ну, смотрите, может быть, мне подальше от микрофона. Вот так лучше?
Да.
А вот сейчас поближе. Раз, два, три, четыре. Опять грохот, да?
Нет, хорошо. Вот так хорошо.
Все равно хорошо, да? Значит, от этого не зависит. Тут что-то другое тогда. Но вы так не... это. Нет, сигнал давайте, если вы не слышите. Хорошо? Вот, даже вот Людмила пишет, что-то со связью, вибрация голоса. Но сейчас нет вибрации, да? Окей. Значит, все начинается так. И говорил Господь Моше так. Говори сынам Израиля так. Если женщина зачнет и родит дитя мужского пола, нечиста будет 7 дней, как во дни отлучения при ее недуге будет нечиста. Ну и у меня первый встречный вопрос. Почему, как вы думаете, Господь говорит, чтобы Моше обратился с женскими как бы вопросами именно к сынам Израиля? Теперь понятно вопрос, да? Тишина. Опять, видимо, вибрация.
Нет, слышно хорошо. Слышно хорошо.
А, ну вот, кто отозвался, тот и говори тогда.
Попали.
Да, нормально.
Но я думаю, потому что в любом случае все равно мужчина ответственен за семью. Поэтому мужчина должен знать все, что происходит в его... Он ближе к Богу, поэтому... Женщина, она, естественно, носитель всего прочего, поэтому, я думаю, поэтому.
Хорошо. Лена, а ты как думаешь? Лена из Австрии, которая. Я с фамилиями не дружу. Алло. Так, далеко. Гала?
Да.
А, я? Вот. Да, ты как думаешь?
Я думаю, что, ну, нечистой становится же женщина, да?
Да.
А кто должен по отношению, ну, кто должен держаться не с чистоты? В этот момент, ну, мужчины, поэтому, наверное, к ним и обращено слово.
Хороший вариант, еще один, да? Так, кто там?
Вероника? Я прошу прощения, можно повторить вопрос?
Я понял, ты записываешь, да? Как Шурик.
Нет, я не записываю. Вы у меня пропадаете. Я вас вообще через слово слышу. И у меня как раз как заклинило.
Ой, ну это ж плохо. У нас сегодня запись такая интересная будет. Люди потом будут слушать то вибрация голоса, то заклинило. Хорошо. И говорил Господь Моше так. Говори сынам Израиля. Так, двоеточие. Если женщина зачнет, то есть вот ты, например, двоих детей родила, если женщина зачнет, то есть она вообще-то может тогда, получается, и не зачать. Но если она зачнет и родит мужского пола, нечиста будет 7 дней, как во дни отлучения при ее недуге будет нечиста. Почему обращается к сынам Израиля, когда вопросы касаются конкретно женщин?
Угу. Я думаю, наверное, потому что первая согрешила Ева.
Ну? А почему к сынам Израиля обращаются? Ты вот скажи сынам Израилям, когда женщина зачнет, и если женщина...
Ну, я думаю, чтобы они были бдительны, мужья.
Чтобы они были бдительны, да. Понятно. Вероника, а ты как?
Ну чтобы не, ну как?
Да.
Как бы, я не знаю, если чисто в выздоровительном отношении, ну как бы нечиста в том плане, ну, я не знаю, если честно, как правильно даже сказать, ну я немножко стесняюсь, если по женской части, ну просто даже для нее самой это просто в выздоровительном отношении как бы нельзя.
Не, вы говорите, как думаете, смотрите. Основная идея всего Писания, да, это одно слово, это любовь. Если мы понимаем ее как любовь, вот каждое слово, которое здесь написано, да, мы тогда не стесняемся, во-первых, к этому относимся серьезно, потому что понимаем, что это нам хорошо. Хорошо, Вероника, ты как считаешь? Почему обращена именно к сынам Израиля, а не к дочерям Израиля? Хотя вопрос это женский.
Ну, мы здесь говорим о том, что в женщине зародилась жизнь, да? И вот эта жизнь из нее вышла самостоятельной жизнью, уже самостоятельным существом. Процесс очищения требует определенного времени.
Подожди, Вероника, здесь говорится, если женщина зачнет, видимо, ты забыла немножко русский язык уже, зачнет, это еще не родила, она только зачала. Правильно понимаю я?
Не, и родит мужского пола.
А, извиняюсь, да, и родит мужского пола. Хорошо, продолжай свою мысль. Что-то я...
Да, ну, это процесс очищения нужно подождать, да, потому что, скажем, вот она жизнь была, и вот она вышла, и физически, если взять эти аспекты, там очень много что... Женщина претерпевает выход вот этих всех шлаков, да, и так далее. То есть, вот, что было рядом с плодом. То есть, она действительно нечиста, вот, в духовном плане. Поэтому нужно ждать, не домогаться.
Ты вопрос не поняла. Я спросил, почему вот это обращение идет к сынам Израиля, а не к женщинам.
Чтобы сыны Израилевы не домогались женщин в течение 7 дней после родов, если она родила мальчика.
Нет, там про это будет 40 дней. Нельзя прикасаться к женщине.
Это если девочка.
Нет, если девочка, то 80 дней будет. Мы сейчас дальше будем читать это. Хорошо. Ну, Люда, что скажешь? Почему к сынам обращается? То есть к мужьям практически.
Я теряюсь в догадках. Ну, к сынам здесь, получается, обращается, когда женщина родит именно младенца мужского пола.
Ну, там будет и женского пола, это будет одинаково все.
Или связано именно с мужским полом?
Не-не-не, с женским будет то же самое, мы дальше будем читать. Просто меня интересует вопрос, просто там это, время будет другое.
Женщина, наверное, нужно будет и физически восстановиться, очищение, и духовно. Наверное, есть какие-то внутренние вопросы, которые я не до конца не понимаю, но заставляют меня задуматься еще. Может, поясните вы? Я, например, не знаю ответа.
Ну, а можно я скажу?
Давай, ага.
Послушайте, ну, от кого она зачнет? От мужчин.
Правильно. Да? Молодец.
Поэтому к ним и обращаются. Господь.
Вот.
Именно к мужчинам. Они являются таким источником, первоисточником. Вот так.
Получается, что по сути это их плод, мужчины.
Конечно.
Но это их плод, поэтому они мужчины и говорят к сыну.
Ну, не, ну, плод...
что всегда называется отец, да? Как бы это, скорее всего, поэтому.
Я так понимаю, смотрите, Бог, наш Бог, любящий отец. Помните, по-моему, я забыл, где-то в Новом Завете написано, по-моему, Фессалоникийцам, о том, что жене глава муж, а мужу глава Машиах. Ну, а Машиаху Отец Небесный. Правильно, да?
Да, да.
То есть вот такая вот субординация там написана, да? Но вы обращаетесь с женами своими, как с немощнейшим сосудом. То есть вот который чуть-чуть не так, он раз и разобьется. Женщины очень эмоциональные, действительно. И тут нужно такой тонкий подход. И вот представьте себе, что женщина в это время, во время... допустим, истечение, или во время, когда она зачнет, там же полностью начинает, ну вы лучше меня знаете, там полностью процесс в организме перестраивается для ребенка. То есть, то питалась она одна, теперь другая, там все. И, естественно, многие становятся очень раздраженными и так далее, и тому подобное. То есть, именно он должен хранить ее в это время, как зеницу ока. Говори сынам Израиля так. В этом стоит совершенная, абсолютная любовь, в которой сын Израиля, то есть любой муж, который имеет женщину, жену, которая зачала, он должен просто хранить ее, как зеницу ока. Не говоря уже о других вещах, там, то есть мы говорили о половых отношениях, да, это естественно, само собой исключено. Дальше об этом будет говориться. Но здесь именно вот этот самый момент. 9 месяцев, пока женщина носит ребенка. Это просто приказ, смотрите. Говори сынам Израиля. То есть мужчина должен знать эти вещи. Что происходит с женщиной? Почему она нечиста? Она нечиста не потому, что она грязная, потому что она согрешила, потому что она по природе, как это в исламе, да, что женщина – это человек второго сорта. И к ней, естественно, вот такое вот обращение. Ничего подобного. Почему она нечиста, мы еще об этом поговорим. Но самое главное, его задача в этот момент – хранить ее от всяких, допустим, каких-то психологических срывов, нервных каких-то срывов, кормить, естественно, в это время, как подобает, чтобы она вообще была как принцесса, как королева в это время. Сегодня ты мне утром рассказывала, да, Валя? Одна, женщина рожает, и ее встречают на карете с цветами, там, за сотню цветов, роста, дом весь украшен, оркестр, друзья ждут, а другая женщина умерла. И когда ее хоронили, и гроб поместили в землю, начали уже опускать гроб, вдруг услышали, кто-то кричит, плачет. Открыли гроб, подняли его, а там ребенок родился. Она беременная была, беременна умерла, а ребенок каким-то чудом родился. Понятно, почему женщина беременная умерла? Потому что, видимо, Рядом не было вот этого сына, мужа, который должен был ее защитить. То есть эта задача, смотрите, первое обращение, я почему точку, жалко, что сегодня братьев никого нету, да? Но очень важно, что первое обращение именно к мужчинам. И мужчина, ну это просто обязанность сохранить и защитить. Дальше читаем. Итак, если женщина зачнет и родит дитя мужского пола, нечиста будет 7 дней, как во дни отлучения ее при недуге будет нечистота. Во-первых, смотрите, если женщина зачнет.
Мы... Плохая связь.
Опять плохая связь, да?
Да.
Сейчас.
Да, опять это...
Раз, два, три.
Чуть лучше.
Лучше, да? Чуть лучше. Чуть лучше. Дрожит, да, как-то?
Опять обрывается.
Что? Все, забыл, о чем говорили. Улетели. Кто-то
нет,
может...
Мы говорили о том, что уже когда родится младенец, вы начали мысль эту.
Да-да. Когда родится младенец, мы еще пока не трогаем. Я хочу сделать короткое сравнение с тем, что вот смотрите, перед этим наша глава была о том, что есть и что не есть. И оно похоже на тот же самый момент, помните, как то самое время, когда Бог сначала сотворил, помните, небо, землю, потом траву, потом для того, чтобы эта трава, чтобы эти все животные, которых он сотворит, чтобы у них было что есть и что пить, потом животные, а потом человека. И здесь точно так же, обратили внимание, мы как бы поговорили о пище, о животных, да, и теперь переходит разговор о женщине, то есть о рождении человека. Ну, в первую очередь мальчика, потом девочку, но самое главное, идет теперь разговор о рождении человека. Основная мысль, помните, человек стремится, ну, каждый из нас, да любой человек, какой бы он ни был, он подскудно там внутри себя стремится, особенно когда трудно, начинает кричать: «Боже, помоги, Боже, помоги». То есть мы стремимся и хотели бы говорить с ним, хотели бы иметь общение с ним, слышать его голос, но этот вопрос, вопрос моральной чистоты. И вот этот вопрос моральной чистоты как раз начинает раскрываться вот во всех этих главах. Номер один, мы с вами говорили, что то, что мы едим, это тоже, оказывается, моральная чистота наша. Это определенные рычаги, через которые мы можем достигать определенных высот. То есть животное, которое нечистое, которое мы поедаем, оно нас опускает вниз и создает барьер с Творцом. Все эти детали, они очень важны. Теперь смотрите, рождение человека, рождение мальчика в первую очередь, да? Если женщина зачнет, чуть-чуть повторимся, если женщина зачнет, что это будет означать? Это будет означать, что ты должен сказать сынам Израиля, чтобы они оберегали ее все это время, до того момента, пока не родит. А когда родит, то вообще на руках должен носить. Дальше. А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть его. Родился мальчик. 7 дней. Обратите внимание. 7 дней ребенка не трогают. На 8-й день делают обрезание. И мы с вами говорим, что мы сегодня находимся в главе Тазира, ну, как бы из Шмини уже вышли, закончили ее, но это продолжение 8-го дня, продолжение того удивительного времени, но это уже реальная жизнь, практическая жизнь, в которой Бог дает инструменты или рычаги, сам нам дает, как нам достичь вот этой моральной чистоты, красоты, гармония в любви. 7 дней ребенок родился, и его, собственно, не трогают. На 8-й день, начало нового, начинается обрезание. То есть в тексте Торы слово «восьмой» употреблено с определенным артиклем. Это служит основанием для вывода закона о том, что если восьмой день после рождения ребенка даже приходится, допустим, на шаббат, то обрезание не переносят на другой день, а делают, как это восьмой день наступил. Приоритет, который отдается заповеди обрезанию по сравнению с субботними какими-то запретными, смотрите, он явно указывает на важность обрезания. Считается, что обрезание позволяет раскрыться дополнительным, более высоким уровнем души, то есть в каком-то смысле завершает сам процесс рождения ребенка. По крайней мере, так считает иудейская мысль. Мы с вами говорили, помните, что в Мидрашах описывается вот этот момент, помните, когда ангелы начали сходить с небес, и они совокуплялись с женщинами, и рождались люди, великаны, гиганты. Так вот, Мидраш говорит о том, что до того, как вот эти вещи начали происходить, да, вот этой части, которая обрезается, ее не было. Но после грехопадения, после вот этого разврата с этими ангелами, когда начали рождаться, она появилась. То есть тем самым вот этот дух блуда дал определенный рост. И когда ее обрезают, как бы мы говорим, мы против всякого блуда, мы против всякой нечистоты. То есть смотрите, и здесь какая взаимосвязь. Женщина, если зачнет и родит мальчика, да, то на восьмой день должен быть обрезан этот мальчик. То есть здесь как бы показывается, и видите вот эту связь? Скажи сынам Израилям, что когда женщина зачнет, опять к ним вопрос. И на восьмой день этот сын должен быть обрезан, когда он только родился, чтобы у него было это понятие. Здесь есть определенные духовные вещи, на которые, может быть, мы не сильно сегодня обращаем внимание. Поэтому помните, когда была такой спор был в Деяниях, у первых апостолов, когда язычники начали приходить в первую общину, то стоял вопрос, надо им обрезаться или не надо им обрезаться. И тогда братья собрались в Иерусалиме, молились, и Дух Святой сказал, что если вы для новообращенных должны выставить несколько определенных основополагающих фундаментальных пунктов, которые дадут им возможность хоть двигаться, хоть как-то вперед. Они невозможность человека сразу запросить все. Кто-то обрезался, кто-то не обрезался, кто-то это делал, кто-то не делал. И Господь заключает завет с Израилем на эту землю через это обрезание в той самой главе, где он заключает завет с Авраамом. И Авраам тогда обрезал всех своих слуг и все остальное. То есть в этом есть определенный духовный смысл, духовной чистоты и сам процесс рождения чистого ребенка. И следующий стих. Четвертый стих. И 33 дня должна оставаться она в кровотечении чистом, ни к чему священному не прикоснется, и в святилище не войдет, пока не исполнится дни ее чистоты. А если дитя женского пола родит, нечистота ее будет 2 недели, как при ее отлучении, и 66 дней оставаться будет с кровотечением чистым. То есть, смотрите, если мальчик, то это 33 дня, плюс неделя, получается 40 дней. Если эта девочка рождается, то тогда 66 дней, то есть в 2 раза больше. А, сколько здесь, подождите еще раз. Когда исполнится, то ставит она первому. А, 66 дней оставаться будет в кровотечении. 66 дней и плюс 2 недели оттуда, получается 80 дней. Ну и, естественно, вопрос возникает. Почему, если мальчик рождается, то это будет у нас 33,7, 40 дней, а если девочка, то 80? Ну, есть у кого какие-то соображения? Справа налево. Люда, вам слово.
Я не знаю.
Хорошо. Вероника.
Мучительно пытаюсь вспомнить. Мы же обсуждали. Вот я не помню.
Не надо вспоминать, а надо думать, размышлять, ребята. Вспоминать — это дело такое. То, что мы говорили в прошлом году, в этом году может быть совсем другое. Вы, наверное, заметили, у нас каждый раз не то чтобы другое, а немножко глубже все это получается. Я напомню, о чем мы говорили в прошлом году. В прошлом году мы говорили о первородном грехе, который сделала Хава. Намек туда шел. Я тебе напомню. Вот. Ладно. Кто у нас тут дальше? Лена Гнездилова.
Ну, честно сказать, я не знаю Рави, потому что я всегда знала, как бы, от бабушки, от теток и от мамы, что 40 дней женщина нечистая, нельзя ее трогать. А вот по поводу конкретно 33 дня и 66 дней по поводу девочки, не могу ответить Рави, честно.
Хорошо. Вообще-то твоя фамилия не Гнездилова. Я уже по фамилиям начинаю говорить. Так, Гнездилова.
Может быть, потому что, наверное, Рави, у меня вот еще такую вот мысль пришла.
Давай.
Может быть, потому что был первый создан Адам мужеского пола. Поэтому 33 дня, относящиеся к мужчине, а позже уже появилась Ева. То есть вторая уже была Ева. И поэтому я только так могу сопоставить. И девочка, она в два раза больше по времени.
Ну, хорошо. Ну, Лена Гнездилова, теперь?
Света, вы меня Леной назвали,
а фамилию назвали. Неправильно сказал,
но,
да?
Я думаю, что да, получается, что мужчина...
Светлана, извините.
Не, ничего. Получается, что да, мужчина сделан из праха, то есть у него как бы полный такой этот, а так как женщина, она все-таки из ребра, то мне кажется, она за двоих там отдувается.
Не, ребята, у вас это неправильное понимание вообще. Смотрите, и создал Бог человека, запятая, мужчину и женщину. Где написано, что мужчину он сотворил первым? Такого нигде не написано. Просто мы читаем в русском переводе и не всегда обращаем внимание на простую запятую. И сотворил Бог человека. А человек на иврите — это Адам. Запятая. Мужчину и женщину. У нас просто нет времени возвращаться снова в Берешит, в Бытие. Но вы найдите эту главу, когда мы разбирали, там на сайте у нас есть. И еще раз послушайте, там мы говорили внимательно, сейчас в общих чертах могу просто напомнить, чтобы вы туда, в ту сторону не заезжали. Бог сотворил мужчину и женщину вместе. Мужчина и женщина, Иш и Иша. Обратили внимание, Бог Иш — это мужчина, Иша — это женщина. А Адам — это человек вместе, Иш и Иша. То есть это были две стороны. И мы и сегодня две стороны. Потом Бог эти две стороны разъединил и одел их в плоть. И потом они увидели сами себя. И с тех пор мы приближаемся друг к другу, стремимся друг к другу. Мужчина без женщины – полчеловека. И женщина без мужчины – тоже полчеловека. Поэтому мы стремимся друг к другу, потому что мы дополняем друг друга. Это неправильное понимание, что Бог сначала сотворил мужчину, потом из его ребра сделал. Там слова «ребра» вообще нету. Я не знаю, почему так перевели переводчиками, а там стоит еврейское слово, которое означает «сторона». Окей, но это не наша тема сегодня. Но тем не менее, закидка есть туда, потому что все-таки женщина Хава, она первая подала вот эту мысль о том, что... Нам все время приходится возвращаться, но надо. чтобы как-то вот это теологическое мышление фундаментальное было правильным, а не откуда там кем-то там придуманное. Дело в том, что когда Бог сотворил вот этот вот Эдемский сад, это метафизика на самом деле. Это не физические понимания, что вот было вот такое вот это дерево. Это была метафизика, в котором человек, мужчина и женщина, были тоже метафизические существа. Поэтому, когда они согрешили, они опустились вниз на землю. Но то дерево, которое там стояло, там написано было, то от этого дерева будешь есть. То есть не запрещающая, а разрешающая заповедь. Почему у нас все заповеди делятся на разрешающие и запрещающие, разрешающие и запрещающие, и других, собственно, нету. Так вот, было одно разрешающее, это дерево ешь, и от этого же дерева нельзя было и есть. То есть там, собственно, стоял порядок того, как нужно было есть. А от дерева познания добра, то есть от мудрости, да, есть нельзя было, да. То есть сначала нужно было есть вот этот плод, а потом плод от мудрости. То есть порядок Ева нарушила. Но так или иначе, она нарушила то, что было запрещено. Она порядок нарушила. Специально нарушила, как вникать в эти вопросы, уже нас там не было. Но суть заключается в том, что это является первородным грехом, от которого теперь все поколения, когда мы читаем, помните псалом Давида, Давид говорит: «Во грехе родила меня мать». О чем он там говорит вообще? То есть он говорит о каких-то генетических последствиях его родителей, или он говорит о генетическом грехе, который идет от Хавы, оттуда, от самого начала. Либо он говорит о том, что в этот момент у его отца с ее матерью был конфликт, и она ушла из дома, а он подумал, что она зачала от кого-то там, поэтому Давид там все время, помните, он в стороне всегда находился. Братья все росли в доме, а Давид рос среди... Он был пастухом, и все его общение были, это вот эти вот бараны, козлы, кого он пас, я не знаю. Но его общение было, поэтому такое сильное у него переживание с Творцом. Он переживал его всегда, когда настигал какого-то волка, или льва, или медведя, которые хотели, допустим, на его стадо напасть. Он сам справиться не мог, и поэтому он всегда знал, что у него есть Творец, который давал ему силы противостоять всему этому злу. Но мы возвращаемся к этому самому моменту. Хорошо, Гала, а ты как думаешь, почему же все-таки, если женщина зачнет, если девочка родится, то в два раза больше?
Конечно, намек на то, что грехопадение произошло через женщину, и плюс к тому же она рождает такую же женщину, которая в будущем будет также рожать и будет также нечиста, как бы как двойное что-то увеличивается вдвойне. Вот приблизительно такое у меня понимание.
Да, ты хочешь сказать, что на женщину как бы налагается вдвойне нагрузка в этой жизни?
Да, да, да.
Окей, хорошая мысль, кстати. Зоя, что ты скажешь?
Не могу ничего сказать, даже не придумываю.
Да придумывать ничего не надо, ребята. Ваши переживания, вы же не первый раз это все читаете. Окей, Люда.
Я уже промолчала.
Не-не-не-не, а тут у нас еще же одна Люда есть.
Еще одна?
Да.
Нет, та Люда.
И тоже, и тоже из Гродно.
Мне кажется, что действительно, может быть, вдвойне налагается. Вот как сказали предыдущие.
Окей. Ты согласна с предыдущим оратором, я понял. О, Девора! Халилюя! Шалом алейхим, девушка.
Шалом алейхим.
Ваше слово, товарищ Маузер.
Да, я как-то об этом не... Вы рассказывали, каждый раз как-то рассказываете по-новому. Но я тоже склоняюсь к тому, что все-таки женщина, она рожает. Если женщина, то тоже, вот как Галя говорит, я тоже склоняюсь к этому.
Вдвойне все-таки нагрузка угу. ложится.
Угу.
Хорошо. Читаем дальше тогда, да?
Но все равно здесь какой-то духовный смысл есть. Есть какая-то глубина даже, что 102 недели и 66 дней. 33 дня и неделя. Не связано ли таким образом с духовным возрастом, зрелым возрастом 33 дня?
Ну,
в 30... Полнота возраста Христова 33 года, и здесь 33 дня. Имеет это какую-то связь или нет?
Не знаю, но когда мы касаемся цифр, то, безусловно, что-то просвечивается, потому что до 30 лет, ни один раввин не имел права учить. То есть он до 30 лет учился, и ровно в 30 лет он дальше уже мог работать как учитель, как раввин. Исполнять свои обязанности. Почему Иешуа до 30 лет, кстати, никаких движений и не было. А именно в 30 лет он начал ходить, заходить в синагогу, начал Парашат Шавуа читать, вот то, что мы с вами проходим, пророков. Помните, то, что мы читаем в Луке? Он заходит в синагогу, ему открывают Танах, и он читает Исаию 61 главу и говорит: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». Это как раз ровно в 30 лет он начинает это делать. И его,
да.
Это,
да,
кстати,
да.
Великое, ну, не великое, а не каждого человека еще вызывают к свитку Торы. Там, если кто-то был в синагоге, да, то вы видели, наверное, там такой пьедестал есть специальный. Он окружен таким узорчатым заборчиком, там стоит стол, на этот стол ставится специальный стол такой, чтобы эти роли туда попали, ставится свиток Торы туда, и обычно старейшина, Габай, по-моему, его зовут, вызывает человека, который зачитывает определенное место из Парашат Шавуа, и он может его комментировать. В принципе, что мы с вами и делаем. Только мы с вами детально каждую главу разбираем. А в синагоге обычно вот дома все читают каждый свою, а туда приходят и на выбор вот этого человека, который выходит. Допустим, там три главы, плюс пророки, плюс псалмы и так далее. Он может говорить либо Гавтару, либо Тору. Гавтара – это дополнение, к которым относятся псалмы, пророки, Новый Завет и так далее, и плюс сама Тора. И вот он вышел и начал говорить из Гавторы, из дополнения о пророках, о том, что он должен прийти и так далее. И это действительно в 30 лет, но не в 33.
33 распятый был. А потом 40 дней тоже какую-то взаимосвязь. Почему именно 40 дней получается для мальчика? 33 и 7.
Ну вот, смотрите, а 40 дней Моше был на горе. И цифра 40 все время мелькает. Иешуа 40 дней находится в пустыне. И 40 дней постится, 40 дней дьявол искушает его. Там происходят определенные какие-то духовные вещи. Именно почему-то 40 дней. Почему спрашиваю? Потому что не знаю. Честно скажу, я думал, может быть, у вас какие-то мысли появятся. Но
женщина, мужчина, да, понятно, там более понятно. Но почему тогда женщина так в два раза больше? Не говорит ли это о том, что женщины очень намного больше грешат, чем мужчины? Особенно языком или еще чем-то?
Женщины, да.
Нет, здесь какой-то другой смысл, если не это связано, не с грехопадением.
А я все-таки думаю, что с грехопадением.
С грехопадением тоже очень много.
Женщина совершенно, ну, а почему бы и нет? Грех-то вошел через женщину, кстати.
Ну, мужчина ответственность это на себя не взял, поэтому женщина согрешила. Бог же сказал ему, чтобы он не ел от плодов. А почему он рядом не был с Евой в тот момент, когда она грешила, когда змей к ней подошел?
А ты сначала не знаешь, либо ты Тору прослушала начало, поэтому ты
тоже да, не знаешь. Да, там другая история совсем. Нет, там не совсем все так. Это нам придется сейчас все заново опять.
Понятно, хорошо, извините, не буду мешать.
Ну вот в Торе раввины говорят, что тут написано, что женщина, она, ну, как бы нечисто считается в два раза, чем мужчина. У мужчины как бы нету вот этого вот истечения, а у женщины есть, и потому она вот два раза, вот как бы за себя и за дочку. Вот так вот получаю. Вот они так объясняли.
Угу. Ну, в общем-то, здесь, наверное, общий смысл такой. Наверное, имеется в виду очищение от всякого какого-то, ну, как сказать, гипотетического какого-то возможного греха, который может навлечь кару на мать и младенца. Она как бы вот в этот момент... Чем согрешила родившая женщина? Она, собственно, ничем не согрешила. Она родила ребенка, это большая радость, это большой праздник. А вот смотрите, Бытие 3.16. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. Это кто сказал? Вы замечаете? Это же не человек сказал, не Павел сказал. Это конкретно жене сказал, Творец сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей и к мужу твоему, ну, это уже вопрос другой, влечение твое, и он будет господствовать над тобой. То есть в скорби будет беременность твоя, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать. Это же первородный грех. Поэтому я думаю, что все-таки да. Когда девочка рождается, то вот вдвойне. То есть размножение рода человеческого с тех пор происходит так, что первородный грех, в котором была повинна вся совокупность душ, заключенных в то время в Адаме, наследует каждый вновь рождающий младенец. Осия 6.7 написано. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Вот это напоминание о первородном грехе роженица при своем очищении и должна приносить жертву за грех. Так, что тут у нас такое?
У вас что-то появилось.
А, да. Ну вот. Пойди найди ее. Соедините меня. Попробуй соединить. Что тебя найти еще надо?
Да?
Надо, ну. Ну вы пока порассуждайте, а то человек просится. Все-таки только начало ходить. С этим первым родным грехом не так все просто. Окей.
Вообще виноват не мужчина, не женщина, а виноват, мы знаем кто, виноват враг, душ человеческий.
А виноват враг, да.
Враг душ человеческий. И, самое первое, что Бог создал, семью. И на что самое первое начал покушаться дьявол? На семью. Он решил нарушить этот вот порядок, который вот должен быть в семье. Он подошел к женщине, эмоциональной, чувствительной, такой вот, что она вот смотрит на все по-другому. Для нее красота должна быть, еще что-то. И он решил нарушить вот этот вот порядок.
Давайте.
Конечно, кто ж он ее обманул и получилось. А Адам уже защитил свою жену. Он же знал, чем это пахнет. Он тоже решил откусить от этого плода. Если это наказывать, то уже пусть Бог наказывает своих. А сейчас вот весь мир живет, вот я не знаю, как там Германия, а вся Белоруссия поголовно матриархат. И никто даже не хочет даже видеть этого. Поголовно все женщины командуют мужиками. Что, не так?
Ну, не знаю.
Так то и. Так? Можно я еще вам стих прочитаю коротенький?
Пожалуйста.
Божественное начало в сердечке твоем стучало. Была ты божественной милой, как женщина чуть говорливой. Адам же ответственным очень, серьезным и неразговорчивым. А Ева была красива, восторженно, говорлива. Природой в саду наслаждалась и очень много общалась. С собакой, жирафом и кошкой, и с черепахой немножко. Уж лучше бы ты молчала и змею не отвечала. Тогда бы нам не свалилась в наследство твоя говорливость. Мы, Евы, нового времени, говорим намеренно, что если бы все сначала, то Ева б не промолчала. Сей стих примером будет нам, что с той поры шершеля фам.
Ищите женщину. Но что самое главное, сегодня у нас одни сестры здесь, это ж надо. Щепетильная тема. Хорошо. Мы остановились с вами на 6 стихе, да? Значит, если... И говорил Господь Моше так. Говори сынам Израиля так, если женщина зачнет и родит дитя мужского пола. Нечиста будет 7 дней, а как во дни отлучения при ее недуге будет нечиста. На 8-й день обрезана будет крайняя плоть его, то есть мальчика, и 33 дня оставаться она в кровотечении чистом. Ни к чему священному не прикоснется и в святилище не войдет. Обратили внимание? То есть она в храм войти не имеет права. Как же ей тогда жертву принести, пока не исполнится дни ее чистоты? А если дитя женского пола родится, нечистота будет 2 недели, в 2 раза больше, то есть. А как при ее отлучении, 66 дней оставаться будет с кровотечением чистым.
Можно вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, здесь написано, что ребенка будут на 8-й день обрезать, а женщине нельзя идти туда. Так что, обрезание будет без мамы?
А обрезание никогда не делалось в храме.
Ясно. Все. Вопросы исчерпаны. Спасибо.
А почему вы думаете, что это делалось в храме? Это никогда в храме не делалось. Было специальное такое место, на котором должен был сидеть человек, который все это делал. Это был либо раввин, либо, я забыл, как его имя, то специально человека готовили к этому, он учился, и он все это делал. Специальное кресло было. И когда мы читаем Брит Хадаша, Новый Завет, там есть эти места. Помните, седалище Моисея. Что это за седалище Моисея? Это вот как раз вот это самое седалище. Окей. Итак, 33 дня должна оставаться в кровотечении чистом, ни к чему священному не должна прикасаться, и в святилище не войдет, пока не исполнится дни ее чистоты. А если дитя женского пола родит, то 2 недели и 66 дней оставаться с кровотечением чистым. То есть 66 плюс 14 будет 80 дней. С мальчиком получается недели и плюс... У кого там радио работает? Выключите, пожалуйста, микрофон. Потому что потом слушать невозможно будет. 6 стих. Когда же исполнится дни ее чистоты? Когда же исполнится дни ее чистоты при рождении сына или дочери, то доставит она агнца по первому году.
Это ваше эхо.
Мое эхо? Да. Ну я вот сейчас. У вас эхо появилось. Я сейчас потише сделал, легче стало. То я говорю, и мне в ухо отдается. Дальше говорится о том, какие жертвы она должна приносить. Во искупление греха. Мы с вами поговорили, какого греха? Первородного греха. То есть ничего женщина такого не сделала. Она родила ребенка, это наоборот праздник, это наоборот хорошо. Когда же исполнятся дни ее чистоты, сына или дочери, то доставит она агнца по первому году во всесожжение молодого голубя в горлицу в очистительную жертву ко входу в шатре собрания к священнослужителю. То есть она туда зайти не может, пока еще не очистилась. А очиститься она может только, когда она приносит жертву. И принесет он это пред Господом, то есть священник, она приходит туда, приносит жертву, он берет эту жертву, то есть священник, и искупит ее, и будет она чиста от истока крови ее. Это учение о родившей мужского или женского пола. А если не хватает ее достояния на агнца, то есть если она материально не очень готова, но нету, собственно, денег, получается, потому что барашек – это барашек, он определенные деньги стоит. Если материальное достояние слабенькое, то тогда она возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, одного в очистительную жертву, и искупит ее священнослужитель, и будет она чиста. Двух молодых голубей здесь действует то же правило, что и в случае с бедняком. То есть в наши дни принято, что женщина, родившая ребенка, приносит в синагогу в день образования мальчика, или, если рождается девочка, то в день, когда новорожденному дается имя. Она приносит туда. Помните, мы с вами говорили об этом моменте. Когда при обрезании, то в тот момент, перед тем, как обрезывать, спрашивают у отца, как имя ему. И когда отец говорит и дает ему имя, это означает, что он принимает этого ребенка, независимо от того, от него он родился, не от него он родился. Поэтому в еврейской традиции по матери идет. Главное, чтобы мать была еврейкой, и тогда дальше все идет стопроцентно. А в случае с Иешуа, если вы помните, там тоже вот этот вот момент, он прослеживается, потому что Мирьям родила от Духа Святого. Как это происходит, нам сложно объяснить, мы это по вере принимаем. А в еврейской традиции, когда Израиль находит в отпадении от своего Творца, то есть в грехе, в этом случае должен был прийти не Машиах бен Давид, а Машиах бен Йосеф. И тогда вот есть такие споры. В таком случае, если Иешуа является действительно Мессией, то он должен быть сыном Йосефа, а не сыном Давида. И вот тут вот как раз входит вот эта вот традиция, которая, в общем-то, с самых истоков идет. Когда Йосеф стоял перед обрезанием Иешуа, у него спросили, как имя ему, он сказал Иешуа. Тем самым он сказал, что это мой официально биологический сын. То есть он его принимает как своего сына. И он по всем законам, по всем иудейским законам, абсолютно совершенный биологический сын становится Йосефа. То есть с одной стороны он является, он родился от Духа Святого, с другой стороны, он как человек, который пришел на эту землю, который родился в чреве женщины, то же самое является еще абсолютным Сыном Божьим. С другой стороны, смотрите, рождение Иешуа. Надо ли было в таком случае Марии 40 дней проходить очищение? И видим ли мы это в Новом Брит Хадаше, в Новом Завете? Ведь дитя-то непорочное, чистое родилось. Ну, Гала, прояви творческую думку.
Иешуа пришел исполнить закон, а не нарушить.
Так.
И, собственно, было быть по закону, правильно?
Да, правильно.
Всего лишь раз. А еще что-то надо сказать? Ну, все кажется.
Ну, хорошо. Тогда Света. Мы
я думаю, что Мария исполнила все, что нужно было сделать. И Иисуса же обрезали все как положено.
Но то, что его обрезали, это понятно, потому что он является наследником.
Мария исполнила все, что нужно было сделать.
Но по идее-то и не надо было же. Ведь непорочный ребенок родился, на нем не было никакого греха.
Ну, по идее, не знаю. Нет, мне кажется, надо было все равно.
Надо было, да? Вероника, ты как думаешь?
Провокационный вопрос. Может ли от нечистого произойти чистое? Не знаю, если женщины все пострадали и взяли на себя вот этот вот первородный грех, то все женщины, получается, несут это. А тут я затрудняюсь сказать, не знаю.
Но так надо было или не надо было?
Не знаю.
Не знаю. Ты хорошая думка у тебя была, но ты как-то ее обрезала и до конца не довела.
Продолжите.
А ладно, Люда, тогда Кузьмина. А, Казьмина.
Я думаю, что только обрезание прошло у Иисуса, все остальное, наверное, Мария не исполняла.
О, ну тогда бы тоже было бы плохо, потому что он бы не был совершен, он должен был исполнить весь закон, как говорила Гала.
Ну, значит, второй вопрос напрашивается, другого нет.
Ну, Рената, коли подключилась, говори.
Нет, я пока не буду.
Я помолчу, да? Тоже очень...
Почему Марии надо было?
Ну вот мы и размышляем, потому что дальше, когда мы пойдем, да? Дальше пойдет проказа, нечистота, всякое разное, да? И не поняв вот этого момента, да, нам сложно будет понять, каким образом сегодня мы не... Нет уже храма, как нам производить это очищение? Ведь тот же самый первородный грех, как был, так и остался. Никуда он не делся. И вот тут как раз, вот в этом моменте, как раз вся эта. Ну, Лена, прояви творческую думку. Ну, сейчас пока она хэнди
включит. Ага. Она все-таки исполнила, потому что она была зачата от Духа Святого, и Дух Святой ее вел. И она в послушании исполняла то, что говорил Дух Святой. Я все-таки тоже как бы склоняюсь к тому, что первородный грех, конечно, он никуда не делся. И она как уже как и женщина, как мать исполняла то, что ей нужно было исполнить. А Ишуа Машиах, он свершил вот это вот, исполнил то, что в Писании должно было исполниться. Обрезание ему сделали.
Нет, это все понятно.
Я, конечно, тоже склоняюсь к тому, что...
А вы слышали, что сказала Вероника? Она начала очень хорошую мысль, она повела ее, да, но обрубила почему-то.
Если честно, нет.
А, не услышали. Ну-ка, Вероника, повтори.
Нет, я не слышала.
Свою творческую думку.
Ну, я начну, а вы продолжите. Я сказала, как бы может от нечистого произойти чистое.
Понимаете, она имеет в виду, что Мирьям была нечистая, как и все женщины. Как же мог родиться святой ребенок, чистый? Ну, продолжишь сама?
Нет.
Опять нет.
Потому что семя от кого зачата женщина? Смотрят на семя. Семя было святое, непорочное. А Мария, как она ничем не отличалась, она была такой же, как все остальные женщины.
Натюрлих, как говорят французы. Конечно, такая же, как и все. Ну так и.
А родословие какое было?
Да хоть какое родословие. Все женщины. Нет. Начиная от Евы и кончая самым вот последней. Которая вот только-только родилась. Все подряд. А?
Значит, и она принесла жертву за грех.
Конечно, принесла. Но теперь уже вы возникает следующий вопрос. Как могло от нечистого родиться чистое? Ну, дорогие, ну, Люда, у тебя как раз маленький мальчик недавно родился. Он лежит там и спит, и булькает носиком, и смотрит на тебя и говорит: мама, прояви творческую думку. Не позорь державу. Вся Белоруссия на тебя смотрит. Тишина среди бегущих.
Извините.
Понял, все. Ладно, Девора тогда. Девора, вся Белоруссия смотрит на тебя, вся Европа и вся Белоруссия. Попробуй оплошай.
Да, оплошаю. Я же такая женщина, как и все. Я думаю, что она же была девственница. И женщина считается нечистой, когда у нее вот, когда она нечиста, когда истечение. А так она была девственницей, и она считается, ну, как бы, ну, я не знаю, как это назвать, чистой или как, или святой, или как это назвать. Я не скажу, что она вот родила, он родился вот нечистой. В плоти вот он человеческой, которая как была грешна. Но он, там же это написано в Библии, Адам родил того-то, Парес родил того-то, Давид родил того-то. Mm-hmm. И я думаю, что тут вот идет, вот как и Галя говорила, что вот идет по мужской линии, кто кого родил. И получается, что вот Бог от Духа Святого родился. Но она, я не считаю, что она была такая уже вот нечистая или как.
Нет, если мы уже говорим о первородном грехе, то ее он касается тоже. То, что она была девственницей, это тоже очень интересный момент.
А то, что она даже мужа не знала, и ну просто у нее плоть была как бы грешная, а там ангел нашел, сказал, что благодатная ты нашел, Бог нашел ее. Видно, она даже образ жизни вела такой, где старалась во всяком случае там ничего такого не делать, что нельзя было. Я думаю, что она не была такая, что там. А женщина считается нечистой когда? При истечении она считает. Ну, когда там уже грешит, это другое дело. А то, что вот говорят там, что за то, что она даже не думала о том, что нужно ей вот сколько дней быть в очищении или не нужно. Это ж тогда, это был закон. Мы сейчас вот, мы ж не думаем, что да ладно, не поеду в больницу, дома буду рожать. Это ж для нас даже ненормально. Насколько вот, мы знаем, что нужно ехать в больницу. Так и тогда, насколько это вот все, что было там предназначено, да, ей по еврейским законам тогда, поэтому она все там исполнила. И Иосиф тоже, он же был тоже человек, ну, еврей, я думаю, что все она исполнила, все как положено.
Вот смотрите, на самом деле все гораздо проще. То, что она девственница, когда мы говорим о кровоистечении, да, то что это такое? Там была жизнь, и жизнь не произвела. Кровотечение произошло. Почему? То есть, ну, матка созрела, и туда должен попасть семя, которое должно создать жизнь. Семя не попало, она бах только лопнула, и пошло кровотечение. Где была жизнь, там жизнь должна производить жизнь. Поэтому, допустим, такая вещь, как полюция у мужчин, это то же самое. Мужчина до вечера не чист, если с ним подобное произошло. Молодые ребята, у которых нет жен, часто с ними такое происходит. До вечера не чист. Почему? Потому что семя предназначено для жизни, чтобы произошла новая жизнь, чтобы произошло, чтобы родился новый человек. Чтобы произошел новый Адам. девочка, это мальчик, это без разницы. Но жизнь должна производить жизнь. Если жизни нету, и там смерть, то это считается нечистое. Есть первородный грех, помните, тот, о котором мы с вами уже с самого начала говорим, который как бы как печать стоит на всех женщинах. Он стоит. Но есть и там то же самое. Ведь если бы не этот грех, то что бы тогда? Тогда бы не было бы смерти. Мы бы не знали, что такое смерть. Мы просто жили бы и наслаждались бы. Этот великолепный Эдемский сад, эта великолепная земля, мы бы ее возделывали, делали. Она бы была сегодня, мы даже не представляем, какой красоты, каких технологий мы бы достигли. И вообще, что говорят, что первый человек на земле, Адам, он мог передвигаться, ну, мидраши говорят, конечно, можем верить, можем не верить, но я где-то подскудно чувствую, потому что это метафизические вещи. Он передвигался по свету, со скоростью света, передвижение его было. Он мог передвигаться очень быстро, гораздо быстрее, нежели сегодня самолеты двигаются. Но жизнь остановилась, поэтому грех. Весь смысл в жизни. Жизнь должна продолжать жизнь. Теперь смотрите, мы подходим к Мирьям с вами и касаемся этой главы, в которой говорится о том, что всякая женщина, она имеет первородный грех. Естественно, Мирьям имела тоже этот же самый первородный грех. Об этом даже и разговора быть не может. Она была такая же женщина, как и все. Но что же искупает грех? И к этому мы сейчас, к чему я вообще задала вам этот вопрос? Чтобы мы поняли, что грех-то есть, но он искупается вторым Адамом. Этот грех, первородный грех, точно так же. Мирьям пошла в храм и принесла то, что должно было принести, и греха не стало. То есть она стала чистая, и ребенок был. Вы же понимаете, что жертва приносилась, там две, помните, мы с вами читали, агнца и голубя молодого, то есть за себя и за ребенка. Мать очищала себя и ребенка, то, что она все вот эти вот дни, ну, а там миква специальное омовение, там гигиенические вещи, но сама жертва, она освобождала человека от греха. А грех — это неспособность человека общаться с Творцом. Мы все хотим иметь общение с Творцом. И мы говорили с вами, и храм, и все, что было построено, это для того, чтобы Творец мог там жить. И тогда первосвященник приходил туда, и была возможность контакта, разговора. Можно было говорить как-то с человечеством. Потому что когда первосвященник раз в году заходил туда, то там шел разговор о том, что Израиль в грехе или не в грехе. Помните, эта тряпочка, она убелялась как лев, либо красная становилась. И все смотрели и видели. Если она не убелилась, это означало, придут тяжелые времена. Бог говорил в святая святых. Сегодня, судя по тому, как Иешуа сказал, что я в три дня восстановлю храм, мы теперь храм Духа Святого. И я являюсь первосвященником в своем храме. И я должен приносить эти жертвы для того, чтобы иметь общение с Творцом. Для того, чтобы я мог слышать Его. Для того, чтобы я мог говорить с Ним. У меня должна быть моральная чистота. И эта моральная чистота, как мы уже с вами говорили, достигается правильным питанием. Раз. Естественно, и вот теперь смотрите, начинаются включаться определенные инструменты для очищения женщины, для очищения ребенка, для того, чтобы ему вступить в эту жизнь, как бы определенные рычаги такие. Сегодня все происходит точно так же. Женщина начинает точно таким же путем, правда, придумали еще в пробирочках, но в принципе все продолжается точно так же. Женщина зачинает, 9 месяцев взнашивает ребенка, потом рожает его. Он рождается на свет, кричит, потом мы его холим. храним, обучаем, вкладываем в него. И на самом деле, если честно сказать, смотрите, ведь никто из наших детей никогда не говорил нам: я хочу, чтобы я родился у вас. Мы хотим детей. Мы хотим детей, и поэтому они у нас рождаются. Это естественное состояние, и это желание Творца делать жизнь. Из нашей жизни должна вытекать еще жизнь. Жизнь должна продвигаться, жизнь должна течь. Но так как этот ребенок нас не просил о том, чтобы он появился на свет, а мы просили, чтобы он пришел, поэтому с самого начала, помните, мы говорили, и передай сынам Израиля, что когда женщина зачнет, то ты должен естественно понимать эти вещи, что она становится нечистой. Ты должен понимать, дать ей возможность, не такую загруженность, как обычно, а дать ей возможность, она должна следить за своей ритуальной чистотой, которая является для нее и моральной чистотой тоже, которая является и для него моральной чистотой, потому что они становятся Адамом, то есть мужчиной и женщиной вместе. Ее нечистота переходит на его нечистоту, ее чистота переходит на его чистоту. Поэтому чистота Иешуа, его жертвы, та, которая произошла на Голгофе, она сегодня изливается на нас. И мы через его чистоту становимся праздными, праведниками, то есть чистыми. А вот вопрос святости, это вообще другой вопрос. Святость – это соблюдение вот этих вот моментов, о которых мы сегодня с вами говорим. Соблюдение шаббата, соблюдение праздников, соблюдение законов нравственности и морали – это уже святость. То есть мы переходим на территорию Бога, и это уже наш выбор. А вопрос чистоты нашей – это вопрос жертвы, которая здесь и приносится. Принципиально то же самое. Я где-то слышал, что женщина во время своих месячных циклов, она очень ранимая. В смысле, и морально ранимая, и физически очень ранимая. Дальше будет написано, что там, где она села, это место тоже нечистое. Как бы она прикоснулась смертью. И вот следующая наша глава, о которой мы с вами будем говорить, это нечистота, проказа и различные виды нечистоты, которые оскверняют человека. Прикоснулся к какой-то вещи, зашел в автобус, взялся за поручни, бац, только, а там нечистый стоял и так далее. Об этом поговорим в следующем нашем занятии. Уже наше время вышло, и достаточно долго мы сегодня общались, но, я думаю, продуктивно. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, спасибо тебе за это общение, спасибо тебе за время, которое ты нам даровал, спасибо тебе за желания, которые ты нам дал. И я прошу тебя за эти знания, которые мы сегодня получили, и те откровения, которые сегодня ты говорил через наших сестер здесь на этом месте, пусть они станут для нас своего рода рычагом, который бы поднимал нас и возвышал на определенный уровень, на котором бы мы могли общаться с Творцом. Каждый день все выше и выше, ближе и ближе, ближе и ближе к Его сердцу. Отец, я благодарю Тебя и прошу Тебя, благослови наших сестер, благослови всех тех, кто в онлайне будет слушать, Боже. Просто особенно благослови специальными откровениями в той жизни и в той ситуации, в которой они находятся. Во имя Иешуа Мессии молились. И все дружно скажем:
Амин.
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 Да. Амин.